Давайте начинать. Сегодня Никита Владимирович Синерков, биотехнологический институт, расскажет нам, как на примере утиных можно среди многообразной морфологии опознавать то, что подвержено отбору, я так понимаю. Прошу.
Спасибо, Александр Ильич. Я, во-первых, очень благодарен за то, что меня сюда пригласили и разрешили выступить, потому что, мне кажется, мой доклад немножко выбивается из докладов на мафо-семинаре. Он такой не совсем законченный, и работа такая как бы в процессе. Да и я небольшой специалист по индивидуальной изменчивости. Но, тем не менее, я попробую. Эта работа началась, идея этой работы возникла у меня давно. Я 15 лет занимаюсь палеонтологией, ископаемыми птицами, и в частности приходится работать с утками, в том числе с такими странными комплексами утиных миоценовыми, где, по-видимому, ну, это предполагается, что это первые известные адаптивные радиации у уток, похожие на то, что считается адаптивной радиацией в современных речных уток. Ну и вот так же, как это в современных утинах, по-видимому, уже в миоцене, в раннем миоцене были какие-то комплексы из видов, точно из нескольких, судя по большому такому размерному разнообразию. И разобраться в этих комплексах очень сложно, непонятно, какие там виды, сколько их, и как их между собой различать, где проводить границы по морфологическому материалу. Но вот чтобы с этим немножко разобраться, я решил подробно изучить изменчивость скелетов современных уток, чтобы попытаться как-то от этого оттолкнуться. Работу эту я начал лет 5 назад, и это оказалось не так просто, как кажется, потому что скелетов, хороших скелетов довольно мало, они разбросаны по разным музеям, и многие из них вообще-то очень фрагментарные, даже если ты видишь, что это скелет, оказывается, что это какая-то голова или кусок крыла. В общем, более-менее набрал я материалы за эти годы, и вот что-то там попытаюсь по результатам вам рассказать. Ну, начну с того, что вообще-то обычно считается, что для скелета птиц характерна очень незначительная индивидуальная и вообще внутривидовая изменчивость. И обычно это связывается с, как преподносится, ну, воспринимается, в учебниках написано, как следствие жесткости отбора на адаптации к полету. В общем, такое устоявшееся суждение, которое, как мне известно, никогда специально не было проверено, по крайней мере, что касается скелета птиц. Мне неизвестно каких-либо попыток сравнить его по индивидуальной изменчивости или, скажем, внутривидовой в целом с такими другими группами позвоночных, хотя, наверное, может быть, это так и есть. Эти представления, в свою очередь, составляют основу исследований в палеонтологии в значительной степени, не в археологии, которые базируются на определении птиц преимущественно по элементам посткраниального скелета, посткраниального скелета, во-первых. И вообще-то очень часто это бывают очень фрагментарные остатки, кусочки длинных костей. Но надо сказать, что вообще-то стабильность пропорций и каких-то внутренних взаимоотношений внутри скелета, и вот как раз та самая низкая изменчивость, которая никогда не проверялась, она представляет собой необходимые условия для того, чтобы можно было эти птицы, ископаемых по фрагментам, определять. Ну, как я уже сказал, специально это никто никогда не исследовал, по крайней мере, мне никогда не попадалось, и я думаю, что таких работ действительно, наверное, нет, по крайней мере, опубликованных. В то же время морфологическая изменчивость — это, возможно, одно из самых изученных, ну, то есть не изученных, а из тех вещей, которые в приложении к птицам довольно хорошо и успешно и долго изучаются, потому что практически любое исследование до сих пор, и даже вот в нашу молекулярную эпоху, очень многие работы по систематике и по экологии птиц, они так или иначе включают изучение морфологической изменчивости. Но это, конечно, в первую очередь экстерьерные признаки, но среди которых и есть те, которые так или иначе к скелету имеют отношение, там, например, длина цепки. Он сюда не показывает, да? Ну ладно. Тем не менее, этот огромный комплекс данных по вариабельности и изменчивости птиц, он обычно как таковой, в общем-то, не анализируется, какие-то внутренние закономерности в нем тоже не ищутся в этой пуле данных по изменчивости. Но обычно преподносятся как просто вот границы изменчивости по тому или иному признаку той или иной популяции или того или иного вида. Обычно это имеет вид либо таких диаграмм, либо просто таблиц с лимитами изменчивости, какими-то средними. В общем, информация оттуда, отсюда о том, каких-то закономерностях внутренней видовой изменчивости ее характер именно в приложении к морфологическим признакам скелета, скажем, практически невозможно вычленить. И, ну, при этом есть работы, которые довольно близки по духу, по материалу, к тому, что пытался сделать я. В частности, вот можно привести их несколько. Можно привести работу Лайвизи Брэда 1989 года по пингвинам. Здесь было изучено вместе с другими вещами более 500 скелетов современных пингвинов. И были взяты довольно много примеров, из которых, в принципе, можно было бы довольно интересную информацию по характеру индивидуальной изменчивости получить. Но практически все, что было из этого выжато, это вот изменение пропорций, скажем, костей в разных видах и родах пингвинов. В общем, немножко другого характера информация. И, к сожалению, вот ничего практически про изменчивость внутри вида. Мне известна практически единственная работа, где целенаправленно изучалась бы внутренняя изменчивость скелетных параметров у птиц. Ну, если не считать там изменения, общие изменения длинных костей, там в ряде групп это изучалось, то вот так, чтобы внутри в популяциях изучалась изменчивость скелета, вот есть одна такая работа Зинка Поппестра, груды овсянки, и в которой, в общем-то, было показано какое-то некоторое соответствие популяционной структуре по костям, по каким-то костным параметрам, с популяционной структурой там, и по другим признакам, и в том числе по молекулярным данным. Пестрогрудые овсянки очень сложный такой ареал, там до 18 подвидов выделяли, вот здесь они все слева на карте Северной Америки показаны. И, в общем, вот здесь такая сложная у них структура ареала. Они морфологически довольно вариабельны, и остеологически они оказались тоже довольно вариабельны. Ну и вот как бы такие данные были получены, что вот это черненькими белыми точечками, это разная там частота встречаемости то ли иного морфологического показателя вот по костям. Но, к сожалению, все эти показатели, которые здесь исследовались, это промеры длинных костей, промеры тех или иных костей скелета, и так или иначе это, видимо, имеет отношение в первую очередь к размеру птицы. К сожалению, это только промеры костей, но, по крайней мере, не только изучение их относительно длины, уже что-то. А у тини вообще очень хорошо представленная группа в палеонтологической летописи, материалов по ним много, и многим приходится работать с костями уток субфосильными, фасильными. Но, тем не менее, каких-то работ, там, посвященных вот тому, о чем хотел бы я поговорить, специально практически нет. Единственное исследование, в котором целенаправленно изучалась изменчивость утиных, это вот эта диссертация Вёльфе, которая была не опубликована, но, в общем, людям, которые хотят к ней доступ, она, в общем, довольно доступна. И здесь изучалась остеология различных европейских уток. Ну, и, в общем-то, бралось много разных примеров по разным элементам скелета. Но вот опять же, все, что мы видим, вся представленная информация, это вот границы, это размерной изменчивости по тому или иному промеру и ну, какие-то половые различия. В общем, касаясь половых различий, вот здесь как раз может быть уместно сказать, что здесь было показано, что в общем довольно сильное перекрывание по всем видам, по всем полам есть у уток, и поэтому я не буду особенно половой диморфизм половым останавливаться, хотя, конечно, он какой-то небольшой есть. Цель моей работы была проверить как раз стабильность пропорции элементов посткраниального скелета на примере европейских речных уток. Взял я этот пример просто потому, что это внешне напоминает тех миоцебных утиных, с которых это все началось. И попытаться установить зависимость отдельных измерений от общих размеров кости. Понятно, что размер довольно сильно может варьировать у него вида, и поэтому непонятно, как вот будет меняться структура каких-то элементов кости по мере того, как варьирует размер. Это такая довольно важная вещь. И, как мне кажется, это знание позволит оценить вариабельность внутри отдельно взятых элементов посткраниального скелета и покажет, можно ли опираться, в частности, на фрагментарные остатки костей для определения таксонов. Вот, например, тут показана плечевая кость утки целая и три плечевые кости, по которым я писал три вида и рода ископаемых утиных. Это максимальные кончики плеч. И я до сих пор не уверен, что их там три, но две, как мне кажется, точно есть, вот границы, а в середине третьей, может быть, нет. Ну, в общем, задача примерно вот перед нами стоит такая. Материалом послужили скелеты уток, которые хранятся в различных музеях. Здесь показаны города, в которых я их мерил, есть еще там небольшие. Всего не очень много, может быть, но это, по крайней мере, то, что удалось добыть. 243 с лишним, я потом объясню, скелета уток семи европейских видов. Я решил остановиться на европейских видах, чтобы это было некое подобие тех самых утиных, которые в одном месте, в одно время существовали в неоцене. Вот здесь показаны экземпляры по видам. Понятно, что больше всего это кряква. Первый показатель по экземплярам – это число полных таких хороших скелетов. А после плюсика идут экземпляры разрозненные, в которых не было привязки одной кости к другой. Соответственно, эти промеры были, но это фильмы. Промеры были, но нельзя понять, вот, соответствует ли это локтевая кость для чего, или она другого экземпляра. Но, в общем, для этой работы это может быть не очень важно, для этой части работы. Ну, в общем, для этих костей я померил, взял ряд измерений. К сожалению, вот, поскольку это начиналось давно, взял мало, сейчас бы я взял в два раза больше. Но хотя бы так, хотя бы что-то. Вот. Это, ну, конечно же, основные такие измерения, которые используются вообще в морфологии, палеонтологии, как длина кости и какие-то вот толщина ее эпифизов, хотя эпифизов птиц нет, но будем называть эпифизами. Вот. И ряд показателей, которые характеризуют так или иначе структуру, собственно, этих эпифизов, потому что описываются все-таки виды по каким-то там структурным различиям чаще всего эпифиза. Вот там для каждой кости, там один, два или три иногда было для каждого эпифиза характеристик, которые, в общем, так или иначе отражают какую-то общую структуру. Там, например, плечевой кости, а вот здесь был персальный мышелок, который, в общем-то, довольно стабильный. Ну вот и так далее. Это показаны результаты, как бы уже обработанные по паракоиду, в частности, я не буду на них останавливаться. Просто покажу как бы тот материал, с которым я работал вот при подготовке этой презентации. Я скажу о том лишь, что я не разбивал на пол, в первую очередь, потому что для большинства экземпляров подавляющего пол в музеях неизвестен. Вот. Но я считаю, что здесь особо проблем нет, именно потому что вот именно сгруппированные без учета пола птицы, поскольку у них довольно очень сильное перекрывание по размерам идет у полов, они формируют такую нормальную изменчивость. И это все взрослые птицы, потому что молодых я не мерил, а они очень быстро взросли по костям. Да, да. И молодых не брал совсем, потому что у них неполная длина. А вот когда они уже полностью окостенели, такие брали. Вот. Ну вот здесь показывают пример нормального распределения по плечам кряквы, у которой самая большая выборка, при том, что это два пола, в общем. Я считаю, что, наверное, здесь, как мне кажется, в этом проблеме. Значит, что я анализировал? Перехожу к результатам. Поскольку я для тех показателей, которые я изучал, я не смотрел, ну то есть не обращал внимания, они мне кажется все посчитаны, там все это есть в таблицах, коэффициенты вариации я специально не учитывал и не сравнивал, потому что при одинаковом, скажем, размахе изменчивости коэффициенты вариации будут в абсолютных цифрах. Они будут разные, могут быть разные, потому что дисперсия вот этих показателей будет разной. А меня в первую очередь интересовало просто возможный размах морфологической изменчивости, да, диапазон вариаций вот, по каждому конкретному показателю. И в качестве независимого наблюдения я здесь брал выборку по какому-то конкретному виду, скажем, вот, минимальные, максимальные вариации по каждому виду, это независимое наблюдение. Вот здесь показаны как раз все, ну вот их не очень много, да, но вот, тем не менее, эти диапазоны вариации по всем измерениям для разных костей. И нижняя граница столбиков – это минимальная вот, какая-то вариация найденного какого-то из видов. Она может быть у разных видов разная, я потом на этом остановлюсь. А верхняя – это вот максимальная, какая вот найдена. Значит, я брал вариации вокруг среднего. Но поскольку почти везде это нормальное распределение, я думаю, что это уместно отсчитывать вариации относительно среднего. Там медиана обычно очень близко. Средняя была. Это другой показатель. Если это были диапазонные вариации, то это полная сумма всех диапазонных вариаций по каждому измерению. Это немножко отличается картинка, потому что при, в общем-то, равных диапазонах они могут как бы стремиться к какой-то верхней или нижней границе у видов. И, соответственно, эта картинка будет другая, но тоже вот, видно, что они все разные. В общем, это первое наблюдение, которое бросается в глаза, что вариации по разным параметрам очень сильно различаются. И с первого, с чего хотелось бы начать, это я хочу обратить внимание на то, что вот здесь, значит, красненьким на этом слайде показаны диапазоны вариации средние. Здесь как раз показаны средние диапазоны вариации для каждого вида по стержню костей. Здесь кракоид, плечо, локтевая кость, пряжка, бедро, тебя Тарзус и Цевка. И вы видите, что в красном показаны средний диапазон вариации для толщины стержня, то есть как бы вот робустность общей кости. И это оказалось устойчиво, очень вариабельным признаком для всех элементов костей. Это за редким исключением самый вариабельный признак. И здесь же вы видите, что длина, которая показана вот самый левый столбик, это синенькие столбики, она варьирует меньше всего, ну или меньше всего, либо среди наименее варьирующих показателей. Но апроксимальная и дистальная ширина обычно все-таки немножко сильнее варьирует, хотя у них какая-то есть изменчивость. Вот о чем я сказал, что для толщины стержня характерен повышенный диапазон вариации. И особенно это выражено, вот я здесь стрелочком показал для каракоида. Почему мне не показывают? Не видно, да? Указки. Странно, она ее глотает, это экран. Я хотел бы показать.
Можно курсор.
Да,
выполняется. Можно сесть.
Да, вот вы видите, вот это, значит, сколько я бы хотел показать, потому что эти все маленькие буковки здесь читать, наверное, тяжело. Вот это первый показатель, это каракоид. Вот у каракоида очень сильный выскакивает вот это СВ, это shaft width, это ширина стержня. И вот вы видите дальше, это у плечевой кости, у локтевой кости. У пряжки не измерялось, у бедра так не очень сильно, да? И вот у тибии очень сильный, просто безумно варьирующий ширина стержня. И у церкви тоже довольно много. А вот если взять просто сумму всех диапазонов вариаций, то, в общем-то, картина похожа, но только вот еще и бедро сильно выскакивает, что показывает, что бедра этот показатель тоже довольно сильно вариабельный. Вообще, диапазон вариаций может достигать, на мой взгляд, чудовищных показателей. Это вот до 40% относительно среднего.
Все для всех видов, да?
Я говорю, да, каждый столбик это для всех видов,
да,
разные,
да,
значения, значит, они группируются вот в эту пространство.
Максимальный для всех видов и минимальный,
да, который... Да, минимальный, который есть, вот она вот такая, максимальный, который есть вот такая.
Минимальная, это минимальная для одного из видов, правильно?
Да, да.
А максимальная это разброс между видами или это максимальный для одного из видов?
Вот у нас есть для каждого вида ряд вот этих диапазонов,
да,
вариаций.
Да.
Вот верхняя граница, это столбик, это наиболее возможный и максимально возможный из всех.
Но тоже для одного из всех видов.
Для какого-то, он есть, может быть разный.
Для какого-то.
Для какого-то
одного.
Да.
И минимальный для какого-то.
Да, вот просто.
И это, скорее всего, для разных. Ну, то есть, это очевидно для разных.
Это, да, то всегда будет у разных видов, потому что по одному измерению.
Да, все, теперь все понятно.
Вот если взять каракоид, то мы видим, что вообще каракоид оказался для меня, что очень удивительно, довольно вариабельным элементом скелета, кроме толщины стержня, о которой сказал, еще подвержен очень сильной вариации вот, длина вот этого каракоидного отростка, вот, измерена с этой стороны и вот с этой стороны. Ну вот это отпечаток связки, о которой я сейчас попозже поговорю. Ну причем здесь разница в вариации существенна, потому что вот это практически верхняя граница других измерений, и это же нижняя граница для вариации других измерений. Говорит о каком-то качественном различии по вариации по этим признакам. Но у каракоида стабильна общая длина, вот она здесь самая первая, и длина вот этой всей суставной части, начиная от посетки для лопатки и, в общем, туда и выше. И я думаю, что это можно связывать, вот эту стабильность длины каракоида, по сравнению с его другими параметрами, которые очень сильно варьируются, с его функцией в теле. Поскольку каракоид, его основная задача, как я это вижу, выносить плечевой сустав дорсально, чтобы обеспечивать, как обычно считается, глубину взмаха. Ну и, соответственно, этому получается удлинять волокна грудных мышц, которые здесь правильно ему в основном идут. И, по-видимому, вот я это вижу так, что каракоид выполняет эту свою функцию с помощью длины, а с помощью его толщина и параметры какие-то там другие оказываются неважны. Что довольно странно для меня показалось, что варьирует отпечаток вот этой вот связки. Вот на каракоиде есть такой отпечаточек, вот здесь на его головке, к которому крепится вот эта акрокарака фумералис, связка, которая вообще держит крыло птиц. В общем, она самая мощная и такое единственное, на что она не опирается ни на что плечо, но она подвешена на эту связку. И вот она такая мощная, основная, но при этом вот длина вот этой отпечатки очень сильно варьирует у каракоида, так что, видимо, не очень важно, какая она там длины. Главное, что она мощная и есть.
Варьируется длина отпечатка.
Длина отпечатка.
То есть, по сути, это толщина связки.
Ширина связки.
Ну, ширина, да.
Ширина связки.
Толщина фактически.
И толстенький.
Ну, толщина, да.
Толщина,
я под толщиной вижу ее глубину, а под шириной ее ширину. Ну, это, наверное, не важно.
Я секундочку, а для цивки что ширина? Цивки ширина медиолатеральная.
Медиолатеральная, да, да, медиолатеральная. Ну, в общем, для каракоди тоже медиолатеральная. Ну, как считается, хотя бы косо ориентированно, но все-таки полностью. Вот, переходя от каракоида дальше, хочется обратить внимание, что длина костей крыла наименее вариабельна. Вот здесь вы видите длина плечевой кости, вот это вообще вся плечевая кость, из нее наименее вариабельна длина. Для локтевой кости тоже, вот эта группа локтевых, измерения локтевой кости тоже наименее вариабельна длина. И для пряжки, ну вот длина не самая маленькая, но она среди тех показателей, которые не сильно варьируют. И я думаю, что это может быть связано с необходимостью, в общем, стабилизировать пропорции крыла, что они довольно устоявшиеся и варьируют меньше всего по сравнению с другими параметрами, если брать крыло. Вот если взять общую длину костей крыла, то мы тоже увидим, что плечевая и локтевая, общая сумма всех диапазонов вариаций, то тоже увидим, что плечевая длина меньше всего, потом ульна, ну и вот примерно так же показывает нам каракоид. Мне кажется, что если говорить об утках, то полет играет, наверное, важнейшую роль в их жизни, в смысле выживания, потому что они, в общем-то, довольно неприхотливы к питанию, и хотя они специализированы к каким-то определенным питаниям, они все-таки могут есть довольно разные корма, и в частности, кряква может даже заглатывать птенцов других птиц, если очень хочет. А вот улететь ей, в случае чего обязательно нужно, она без этого не выживет. И поэтому мне кажется, что вот эта стабильность длин костей крыла, она определяет вот эту такую отточенную конструкцию их летательного аппарата. Но надо сказать, что вообще вот эти все речные утки, которые у нас живут, их такой очень характерной особенностью является способность к вертикальному взлету, практически иногда столбиком. И это очень важно вот в тех условиях. Именно благодаря, видимо, благодаря этому они заселили такие обширные пространства в лесной зоне, потому что они могут жить на маленьких водоемах и в случае чего вот, взлетать вертикально. А питаются они практически все на побережье или в прибрежной зоне, поскольку они не нырковые, они практически не ныряют и почти никогда не добывают пищу в глубине воды, только вот если в мелководье. Поэтому они вынуждены жить у берега, а это ну, доставляет для них некоторую такую сложность, что нужно взлетать. Ну вот они очень прекрасно взлетают, я хочу показать несколько картинок вот их взлета. Они мне очень самому понравились, и я решил их ставить. В общем, способность к полету уток и к разнообразному полету, несомненно, очень высока, потому что многие другие утиные, в отличие от речных уток, они не способны вот так вот взлетать с места. И причем не только кряквы это делают, вот и черки, и все представители рода Анас в широком смысле к этому способны. Вот я сейчас говорил о передней конечности. Сзади конечности диапазон вариации длины костей заметно больше. Вот если вы видели довольно маленькие диапазоны плечевой, локтевой и в пряжке, то вот у бедра и цевки вообще вот разброс вариаций значительно больше, и верхний показатель тоже больше. Таким образом получается, что, по-видимому, пропорции задней конечности, как мне кажется, слабее контролируются отбором. И, наверное, птице не так уж важно, как она и куда она приплывет, до своего корма, до своей тины она так или иначе приплывет. А вот улететь, в случае чего, наверное, для нее будет более критично. Есть некоторые показатели, которые довольно сильно варьируют. Может быть, на первый взгляд, непредвиденно, но можно попытаться их как-то объяснить. Вот, в частности, проксимальная ширина кости, ну, вот это медиолатеральное измерение по всем костям, проксимальная ширина, она довольно такая средняя показывает вариабельность по всем костям, кроме бедренной кости, где она значительно превышает среднюю по другим костям. И я думаю, что это связано с вообще ограничением амплитуды движения в тазобедренном суставе у птиц вообще и у уток в частности. Ну, здесь показана индейка, для примера, потом будет утка. Вот здесь показана амплитуда движения бедра при беге. У индейки она даже больше, чем И, в общем-то, значительной части шага бедро более-менее параллельно, или суп параллельно позвоночнику. Ну, или так, не сильно наклонено. Вот здесь показан угол изменения, угол наклона бедренной кости при беге. А основное шагание, оно, конечно, у птиц происходит за счет движения тибии, ну, в коленном суставе. Вот здесь как изменяется угол в коленном суставе. Ну, это индейка, а вот есть данные по кинематике по ходьбе и плаванию утки. Правда, это не анос, но внешне это колонеты, они примерно такие же. При прогулке, вот видно, даже еще меньше наклоняется бедренная кость. И вот при кормлении на воде она тоже примерно в одном и том же положении. То есть бедренная кость двигается очень мало, и поэтому, наверное, вот это проксимальное, тазобедренный сустав, он как бы не очень нагружен, и, наверное, меньше контролируется в гору какие-то изменения в этой части. Что еще выпадает очень сильно из изменчивости, это повышение диапазона вариации у дистальных измерений локтевой кости и карпо-бета-карпуса, то есть пряжки. Это довольно неожиданный для меня был результат, потому что, в общем-то, как крыло, мне кажется, должно быть очень стабильным, но вот очень сильно варьирует. И дистальные измерения у ульны, это не совсем медиолатеральные, это вот самая широкая часть дистальной части кости, и у пряжки. Но я думаю, что здесь это можно объяснить немножко другим явлением, а именно тем, что вот этот интеркарпальный сустав у птиц, ну и вообще сустав между предплечьем и карпусом, он сложный, и он, его нельзя в полной мере сравнивать с суставами, как там имеется между плечом, скажем, и, ну, или в задней конечности, поскольку здесь увеличено, если так можно сказать, число степеней свободы, и локтевая кость не напрямую сочленяется с пряжкой, с карпусом, а имеются вот эти еще кости ульнары и радиали, и, возможно, как бы вариации в каждом конкретном элементе здесь могут быть увеличены, они компенсируются какими-то параллельными вариациями в других элементах. Вот здесь разложены эти косточки для тех, кто, может быть, никогда не видел, как устроен сустав у птиц. То же самое касается и дистальной пряжки, потому что эта ширина, она затрагивает два сустава, один из которых, сустав с малым пальцем, он вообще как бы редуцированный и практически малофункционален, поэтому, видимо, здесь вариабельность и повышена. Здесь, на этом слайде, показаны, они сгруппированы, все вот эти данные, что я вам показывал, они сгруппированы по среднему диапазону вариации, но по видам, и отсюда можно увидеть, что вот, например, у каждого вида синеньким показан каракоид, он вариабельнее всего по общему среднему вариабельности для всех, вообще для всех показателей. Вот видите, у всех просто абсолютно вид, кроме шилохвости. Но он все равно здесь очень высокий. То есть каракоид оказывается вообще в целом, если все суммировать, наиболее вариабельной костью. Но еще также бывает достаточно высокий диапазон вариации средний у локтевой и у пряжки. Ну вот это за счет того, о чем я сейчас говорю. Интересно, что вот у кряквы необычным образом выделяются дистальные элементы задней конечности, что для других видов не характерно. И причем они вот все вместе. Вот это бедро, тибия тарзус и цепка. Все вместе и вот на очень высоком уровне. И может быть, я предполагаю, это может быть связано и определять ее экологическую пластичность, то есть вариабельность именно задней конечности при сохранении стандартной структуры передней конечности. А вот здесь, это другой графичек, здесь все эти данные сгруппированы не по видам, как было, а по элементам конечности. То есть, грубо говоря, вот это каракоид, это плечо, это локтевая кость, карпо-метакарпус, бедро, тибия и цевка. И здесь разные столбики – это виды. И вы видите, что почти всегда наибольший диапазон вариации средний, естественно, у кряквы. И опять же возникает вопрос, не это ли определяет ее экологическую пластичность, а при этом характерна наименьшая вариабельность для серой утки. И серая утка как раз наименее экологически пластична среди всех этих видов. Она имеет самый такой ограниченный относительно ареал и приурочена каким-то всегда довольно сходным местом обитания. Вот я буквально сегодня читал Тугаринова, который даже писал, что он написал так, что существует в впечатление, что все рудки есть какая-то требовательность к месту обитания. Какая он не понимал, но какая-то закономерность есть. Может быть, это как раз связано как-то с тем, что у нее очень низкая вариабельность, самая низкая среди всех уток, которых я смотрел. Но вот здесь, в общем, на этом я закончил с прямыми промерами и перейду к пропорциям и индексам. И начну с того, что вообще большинство, хотя не все, промеры статистически достоверно коррелируют с общим размером кости и между собой. Здесь некоторые получше, некоторые похуже. Вот стержень, естественно, хуже всего, а некоторые довольно хорошо. Скажем, дорсальный мыщелок плечевой кости очень четко коррелирует с длиной кости. Здесь примеры лоб-трансформированных зависимостей, ну, в общем-то, про то же самое. А соотношения все, все исследованные соотношения, не зависят от размеров и статистически с размерными показателями не коррелируют. Ну вот я, мы видели, что там, скажем, такие показатели, как проксимальная ширина или там длина кости, ну, еще ряд показателей, они очень хорошо коррелируют с длиной кости, соответственно, они представляют собой хорошие показатели размера. И если мы какой-то из индексов, даже если он включает длинную кость, отнесем к той же самой проксимальной ширине, то мы видим, что никакой зависимости нет. Вот здесь показан разброс совершенно, ну, каких-то избранных. Они, в общем-то, все индексы, которые я смотрел, они вот так себя ведут. Здесь показаны абсолютные значения, просто так разложенные горизонтально всех показателей индексов, которые я смотрел. Ну и вот видно, что многие из них вот варьируют в размере там 9, 10 сотых, там 8, 9 сотых. То есть вот, разброс, ну, примерно на 10%. Довольно стабильно, очень удивительно. Некоторые индексы более вариабельны, некоторые менее, но в целом они все вот так вот очень хорошо ложатся практически на ровной линии. Здесь показан, поскольку как раз с точки зрения индексов мне как раз неинтересно было смотреть диапазон вариации, потому что они все у них очень маленькие, там 0,8, 0,9, то здесь как раз, мне кажется, интересно посмотреть коэффициенты вариации, потому что они характеризуют дисперсию внутри вот этого вот индекса для всех данных. И вот здесь показаны коэффициенты вариации по одному и тому же индексу. Это, ну, индекс работности, только обратный. Длина кости к стержню кости, только робустность это наоборот. Ну, в общем, тот же самый показатель, только перевернутый. И как он, насколько он вариабелен в разных костях. То есть вот, поскольку длина кости, как мы поняли, самый, как я показал, самый стабильный параметр, то приходится увязывать вот это все изменение этого индекса с вариацией толщины кости, которая, как тоже я показал, она наиболее вариабельна. Ну вот интересно, что здесь можно увидеть, что в частности в передней конечности коэффициент вариации падает от каракоида к локтевой кости, которая прям очень четкий. Пряжка просто не смотрелась, потому что там не очень понятно, что измерять. Но я думаю, что она, по крайней мере, не должна быть больше. И, наверное, я думаю, что уменьшение вариабельности от проксимальных к дистальным можно связывать с необходимостью уменьшить этот вес дистальных элементов крыла. И, соответственно, там все подточено, и толщина костей не так сильно варьирует. Ну, чтобы уменьшить инерцию при взмахе, управление крылом, все должно быть вроде более-менее одинаково. А вот задняя конечность, видите, без трендов. Вот три правых показателя, это коэффициенты вариации у разных видов, но в задней конечности по этому индексу. То есть, ну, тут может быть есть какой-то тренд, но на этих данных не получается его показать. Если взять какую-то одну или конкретную кость, в частности плечо, которое обычно, ну, считается самым диагностичным у уток, и по нему, в общем, определяются практически все ископаемые виды, то есть показатели, тут как бы все индексы разделяются на три группы. Первый – это вот проксимальная ширина и ее отношение к длине. Оно очень низковариабельно и вот просто вот совершенно выпадает из общей картинки. Потом есть какой-то ряд показателей, которые средняя вариабельность. И есть три очень сильно вариабельных показателя. Это, естественно, индексы, которые так или иначе завязаны на толщину кости. Понятно, что они будут более вариабельны. А это коэффициенты вариации индексов задней конечности, где также можно увидеть повышенные вариации тех индексов, которые учитывают толщину кости. Это вот, скажем, для бедренной кости красненьким они выделены. Это для тибии, это для это тоже индексы, да, для тибии, а вот это индексы такие же для цепки. Ну, это понятно, что они будут варьировать из-за того, что варьирует ширина кости. Но есть и слабые индексы. Интересно, что у всех элементов задней конечности очень слабо вариабельный индекс, который учитывает дистальную ширину, дистальный вид вот этот вот, по отношению к длине кости. То есть дистальная ширина по отношению к длине кости очень устойчива. И вот у всех вот этих трех костей задней конечности, вот здесь я так нарисовал, такое впечатление, что как бы вот в этих суставах важно, чтобы проксимальная его часть сустава, она как будто бы задает его морфологию и определяет, ну не знаю, его стабильность. Но в цепке также увеличена, не увеличена, а индекс, вот этот вот индекс, который учитывает ширину проксимальную, он тоже очень стабильный. Так что получается, что в цепке и проксимальная ширина довольно стабильная. Но я думаю, что это связано с тем, что сустав интерторзальный у птиц, он тоже имеет повышенную степень свободы, потому что здесь все-таки кроме тибии есть еще и фибула, которая наверняка очень сильно вариабельна, но ее я не смотрел. И она может как-то компенсировать изменения в проксимальном тибиотарбусе. Ну, это страус, но вот я просто не нашел в попыхах лучшего примера, чтобы показать сустав. Но, мне кажется, я быстро протаракарил, но это, в общем-то, все, что я хотел сказать. Сейчас я, в общем, пытаюсь все это как-то оформить в виде некоторых заключений. Значит, что для меня важно? Для большинства параметров в постпериальном скелете птиц диапазон вариации, реализуемый вот на примере изученной выборки, составляет от 10 до 25%, но при этом выявлена неоднородность индивидуальной вариации, и при этом длина костей варьирует наименьшим образом, а толщина стержня, то есть общая робустность, наибольшим. Наименее вариабельна длина костей передней конечности, а задняя конечность более вариабельна. Стабильность отдельных параметров, как мне кажется, можно связать с их значением для локомоции и порой даже выживания организма. В целом это позволяет интерпретировать небольшую изменчивость по ряду признаков как результат действия стабилизирующего с вопросом отборов. Однако эта предположительная адаптивная стабильность осуществляется на фоне повышенной вариабельности других параметров, некоторые из которых, вот как я пытался показать, толщина костей, могут быть весьма ресурсозатратны, поскольку потребляется больше материала для постройки более толстой кости. И эта ресурсозатратность, как мне кажется, может быть фактором, действующим против наиболее обирательных фенотипических проявлений. Многие из исследованных соотношений крайне стабильны, и их диапазон вариации составляет не более 10%, кроме индексов, которые учитывают толщину кости. Индексы не показывают в зависимости от размера кости. Вариации в толщине стержня уменьшаются от плечевого пояса к локтевой кости, что можно связать со стабилизацией морфологии дистальных элементов крыла. Это может быть возможно отточенным отбором адаптации к уменьшению веса дистальных отделов. В задней конечности наименьшую вариабельность показывает соотношение дистальных сустановных поверхностей, а в случае с цепкой также проксимально. Это говорит о выраженной линейной зависимости конфигурации сустава от общей длины кости. Ряд исследованных параметров, не буду повторять какие, характеризуются более высокой, более выраженной индивидуальной изменчивостью и наряду с толщиной стержня должны с аккуратностью использоваться при определении видов. Ну и в целом, как мне кажется, полученные данные позволяют ранжировать отдельные признаки в разных элементах скелета уток по степени их надежности для определения и описания видов. Но в целом полученные данные подтверждают возможность определения видов по фрагментам костей, ну, ввиду стабильности многих соотношений. Это все, что я хотел сказать. Спасибо.
Спасибо. Ну, теперь вопросы, но прежде чем позволить другим задавать, я чисто технический вопрос хочу задать. Я не понял, там еще есть две категории этих столбчатых диаграмм. Одна категория – это где они висят в воздухе нижним концом, да. А другая – где они упираются на горизонтальную ось. Да. Вот на этой горизонтальной оси там периодически написана цифра то 10, то 20. Я вот этого не понимаю. Вот 5. Вот что значит цифра 5 слева от горизонтальной оси?
Это, значит, то же самое, вот как, сейчас. Здесь просто я убрал низ. Это просто гистограммы, в которых 0 здесь вообще ничего не значит. Здесь просто показано вот среднее значение, это вот вершина. То есть вот она доходит, средняя здесь 20, здесь средняя 8, вот на этих гистограммах. То есть это просто средний показатель диапазона вариации для разных видов. У одного вида там 5, у другого 10.
Но почему нижний край всегда 5?
Ну, это может... Нет, это просто есть 0. Нижний край я просто убрал, потому что это не несет информации. Я...
А, то есть, по идее, если там будет 0,
это точки.
Они упадут...
А, мог это 8.
Это просто точки. А, это просто точки.
Виднее различия.
А, я понял.
Да. 30 на 8. Да.
Хорошо.
А вот здесь, вот здесь...
Да, в тех понятно, что важно низ и верх.
Здесь низ и верх важно, потому что это минимальное возможное.
Хорошо, спасибо. Тогда прошу вопросы теперь.
Можно тоже сначала уточняющие?
Конечно, да.
Значит, во-первых, вот я обратила внимание, что в докладе во многих случаях было сказано, что вот здесь, значит, вариация там, ну, большой, да? Но при этом нижний край вот на такой диаграмме был ниже, чем у соседей. И это ведь очень интересно получается, что на самом деле у какого-то вида диапазон вариации очень низкий, правильно?
Ну, то
есть, грубо говоря, вот если эта штука растянута, да, вот как, да, например, в локтевой кости, это вот что за признак локтевой кости?
Да, то есть вот этот признак, да? То есть, грубо говоря, его низ не особо выпадает из общего тренда, да, выпадает вверх.
Да, выпадает вверх, да.
Это дистальная ширина локтевой кости.
Вот, то есть, значит, есть виды, у которых дистальная ширина локтевой кости нормальная, маловариабельная, правильно?
Да. Я исходил из того, ну, обсуждая все это, исхожу из того, что, в общем-то, экология в общем этих уток сходна, и я бы не стал говорить, что там вот это же огромная вариация. Это вот одного вида, а этого другого.
Да.
Что это не настолько сходно в экологии полета. Это не разные роды, это, в общем-то, близкие виды. Поэтому сейчас можно скажу, я считаю, что это случайные флуктуации. Вот что выборка по видам представляет мне случайную флуктуацию. И мне интересно, честно говоря, только вот этот показатель. Мне интересно, насколько она может вылезти вверх.
Я пытался... сказала, что у меня технический вопрос, потому что я пытаюсь понять, может ли за этим графиком стоять следующая вещь, вот за тем, за голубеньким. Может ли стоять за ним, что у пяти... Там, сколько видов, значит?
7.
Вот, что у 6 видов будет нижнее значение, допустим, а у 7 вида будет верхнее значение.
Большой.
Может ли быть такая вещь? Или мы всегда рассматривая эти диаграммы, говорим о том, что эти виды более-менее распиханы там?
Все, я понял, хороший действительно вопрос. Я об этом специально не думал, но он, чтобы это как бы немножко понять, вот для этого я использовал вот эти диаграммы по средним значениям. Вот здесь точно самое. Вот где? А, ну здесь по костям. Ну вот, сейчас я покажу. Вот. Это, значит, по общим... Вот, по диапазону вариации. А вот то же самое по просто сумма. То есть, грубо говоря, если здесь будет один такой, а все остальные вот здесь, то сумма как-то будет сглаживаться.
А вот
здесь сумма, вот она такая же. Видите? То есть, в любом случае, общая вариабельность этого параметра у всех.
Не, ну сумма – это эквивалент среднего же.
Но
если понимаете, суммируете поделительное число, то да или нет?
Это сумма в процентах, правильно?
Нет, это общая сумма, да, в процентах.
Процентов. А можно еще раз назад? Вот там есть еще один огромный признак, да?
Да.
Вот
это, да?
Да.
Это стержень UTB.
Вот
он пониже, видите? Он здесь такой же, а здесь он ниже. Да. Чуть-чуть, ну немножко.
Но при этом... Как мы видим, рядом с
ним. А вот этот высокий?
Да,
высокий
такой же.
Который там совсем, по-моему, не высокий.
Да, да. Это просто означает, что внутри вот этого они больше склоняются к верхней части. Вот по этому признаку.
Да.
А здесь они склоняются, ну, видимо, наоборот, больше ниже. Поэтому я показываю то и другое.
А вот если бы на эту штуку, вот на голубую, точечками бы поставить вибрищу.
Ну да, наверное, можно.
То было бы сразу прямо. То есть, возможно, что на самом деле нам придется обсуждать эти признаки для каких-то видов.
Да, наверное, это хорошее замечание. Я вот, честно говоря, расскажу просто потому, что мне было вот интересно, насколько они могут вылететь вверх. Но, наверное,
интересно, это... если вылетит одна утка, на самом деле. И не кряква, особенно, если это
будет. Нет, а вот вылетает не кряква, к сожалению. То есть, к счастью, потому что у кряквы, естественно, наибольшая выборка, да, и можно было бы ожидать, что наибольшая вариация будет у кряквы. Но вот если здесь посмотреть, то на самом деле это не всегда так. Вот здесь эта шилохость, да, которая, кстати, тоже, я вообще думаю, что, может быть, у шилохости там в 4 раза меньше выборка, чем у кряквы. Так что одной только выборкой, конечно, выборка играет какую-то роль, но одной ей здесь все не ограничивается, можно и другие могу привести пример.
Какого цвета шелохвост здесь?
Оранжевого. Вот. И шелохвост это как раз тот вид, который там, чуть ли не раньше всех пролетает на севера. Мне кажется, что вот серая утка, я забыл просто предсказать, что серая утка, она живет на югах, где более предсказуемые экологические условия, а на северах они более непредсказуемые. Может быть, это связано с повышенной вероятностью вот как раз.
Еще один тогда технический вопрос. По крайней мере, по крепкой, я так понимаю, выборка позволяет, может быть, позволяет ответить на вопрос. Вот, понятно, что в пределах этого диапазона вариации есть похожие и непохожие значения, да? Ну, то есть есть утки с похожими значениями признаков, а есть утки
с похожей вариативностью.
В пределах разброса там есть, вот, допустим, утки с маленьким, с маленькой толщиной плечевой кости. Нет, штуки, особи.
Да.
Вот, я хочу понять. Вот, если мы возьмем выборку 40 уток, допустим, 10 из Московской области, 10 из Калужской области, там, 10 из еще откуда-нибудь, вот не получится, просто, скажем так, нет ли, по крайней мере, идеи, что, может быть, допустим, они вот из Московской области будут с одними значениями, там, из другой, какой-то с другими. То есть, что... В пределах птиц, даже не популяции, а вот с одной территории есть большее сходство, чем... То есть, грубо говоря, этот разброс велик в пределах уток на одном пруду или он велик в пределах уток нашей Родины?
Я специально это не исследовал, но вот когда я это все мерил, я, как правило, в разных музеях, они все группируются из одной местности. Там, в Германии, это вот такие из Германии, в Испании, из Испании. И везде есть вот кряквы гигантские, толстые и есть тонкие. Так что вот, но у них огромная же дисперсия. Вот так. Они могут там летать через полконтинента до сюда. Это показано. Вот. Наверное, вот в приложении к уткам, мне кажется, это как раз не очень. Я специально вот это не смотрел. Но, к сожалению, даже кряква не очень большая выборка, но здесь, да, относительно. Но значительная часть это вот полусинантропные какие-то особи. И непонятно. Что причина, что следствие? Они вот такие вариабельные из-за того, что они синантропные? Или они синантропные из-за этого вариабельные? Да. Но я считаю, что это тем не менее все равно связано.
Это было бы очень интересно проверить вот на утках одного пруда. Вот действительно,
всех
они плавают берега, они что-то внизу посередине. Если действительно им какие-то экологические преимущества дают разные задние ноги, то, может быть, это можно обнаружить именно в пределах.
То есть, хотите сказать, как эти утки с разными типами морфологии будут себя по-разному. Конечно, интересно, да.
Но... Синантропные кряквы морские единственный шанс получить вариабельность без разлета, а они действительно представляют, что синантропные коморфы. Там нет такого обмена мыслями на огромную. Но с другой стороны, палочка до конца, у них может быть собрается термин стабилизации, дестабилизации, вызванная как раз тем, что они вообще выпадают из-под воздействия того обычного отбора.
Но у них там могут быть другие векторы свои отбора. Как у лягушек.
Но подождите, если мне трудно вести, давайте снимать. Подождите, если мы считаем, что московские кряквы, они здесь оседлые, и значит, поэтому у них что-то там с вариабельностью не так, как у остальных окружающих кряков, неизвестно в какую сторону, но как-то, допустим, не так. Но они же нельзя сказать, что репродуктивно изолированы в достаточной степени. То есть это что, у них благоприобретенная толщина костей какая-то в ходе такой особой жизни? Да?
Короче, черные различные антропные, как и большие синицы, это можно. Я имею в виду вариабельность, я не правильно сказал, не вариабельность, а по-мальчевскому. У них о чем шла речь, что уток разлет огромный, и обмен особями между материками даже.
Ну да. Большой.
Но синантропная группировка, они с ним соседом. У них он как раз чистый, посмотреть, почему по ним перестрелять их всех, в кавычках говорят. Потому что здесь будет чистый эксперимент, что они действительно, вот они, это московские кряки.
Ну да.
Или переселить их в Сибирь и посмотреть, что с ними стало.
Но здесь больше всего европейских кряков, московских почти.
Да, а синантропные, кстати, хороши действительно тем, что благодаря очень высокой мозаичности антропогенных условий, У них это различная приспособленность, может, больше, ну, то есть это у вас больше подхватывается.
Ну, это вот как раз та, я понимаю, как гетерогенность популяционная и вообще индивидуальная, которая обеспечивает различные...
Просто в условиях ксенотропных ландшафтов это может быть важнее. Антропогенных ландшафтов, в смысле.
Может быть.
Более мозаичные условия, потому что пруды там, ну, в смысле, не пруды, а озера, они там все похожи, допустим, а...
Балконы.
Вот канавы в городе, они разные.
Не факт. Да. Нет, у меня один вопрос, он такой маленький. Вот если придет кто-то и скажет, что если изменчивость почти, скажем так, не просто индивидуально, а если в течение одного года жизни одной особи, скелет может меняться значительно. Так же, как меняется масса, печень, сердце, практически всех органов, кроме легких, то и при этом существенно меняется. Он увеличивается в массе, потом уменьшается. К примеру, если такой вот идет, человек скажет. И, соответственно, это будет, скорее всего, совпадать не длине, за счет, включается биоморализация, идет по диаметру. Это что-то существенно изменит вот во всей этой картине. То есть, если мы в уравнение включаем еще одно условие, о том, что на самом деле все зависит от того, когда была отстреляна птица, что у одной птицы, одна птица в течение года, здесь когда ее отстрелили, она может попасть в совершенно разные.
Для меня это изменит только одно. Если, например, кажется, что это возможно, для меня это изменит только то, что я перестану говорить, что стержень наиболее вариабельная вещь во всей кости по толщине. Вот. То есть я воспринимаю робустность общей кости как наиболее вариабельный показатель. И если окажется, что это может варьировать в зависимости от, там, скажем, мускульного напряжения, потому что... Там...
Нет, я насчет мускульного. Но это придет такой человек, он скажет, например, тот же Пирсман.
Я просто уберу это, но Пирсман не работал с костями.
Нет, работал с исландскими песочниками. Исландские песочники
способны
под и до. С костями. У самых исландских песочников масса скелета меняется значительно в течение года.
Ну, а показано на чем?
Так же, как она будет меняться у человека в космосе. В два раза может измениться.
Трудно представить механизм, насчет чего кость может уменьшаться. Она может нарастать со стороны изнутри костного мозга, удаляться от стенок. Но внешний промер, как съесть, не очень понятно.
Нет, факт остается, сам меняется. А как, как она меняется, за счет чего она меняется, проблема?
Подождите, только у самок.
Идет изменение плотности кости.
Ну то, конечно, это же медулярные кости.
Да. Нет, речь идет не о полной медулярной кости. Нет. Это я сразу сказал, даже скажешь. Не о медулярной кости. Там незначительное увеличение в массе. Ну как происходит изменение, говорит, Ген Раскин?
Нет, почему?
Вот отсутствие силы гравитации. Все. Полностью переключается работа, остеокласты не работают. Идет что? Идет просто рассасывание скелета.
С какой стороны кости? Если снаружи, это абсолютно не влияет.
Я не знаю, с какой. Там идет на уровне наноструктуры.
Естественно, она становится просто более губчатая. А она не становится другой толщины.
Да,
это внешний размер.
Да, это верно. Это у человека я сказал. То, что существенная вещь. Это просто... У птиц же они не бывают в условиях отсутствия гравитации. То, что у Пирсона происходит, у Славского все же, я не знаю. Может быть, там идет просто именно наращивание.
Ну, это легко проверить, но так вообще трудно представить механизм, чтобы выедать кость снаружи.
Но ведь снаружи же она покрыта вот этой вот компактной очень.
Ну да, потом над костницей.
Да. Во-первых, вы сказали, что вы не знаете точно за счет чего. Да. Из этого исходит мой вопрос к вам. А почему вы тогда не можете это связать с медулярной костью?
Но по смыслу он бы просто отметил. Просто полностью медулярную кость, это известно. Ну понятно, что курица после яйцеклатки, там эльфовая башня. Понятно, как она вообще ходит. Это просто всем известно, это во всех монографиях. И он все это образован. Если бы с этим шел разговор, это было бы отмечено. Там просто глава, посвященная тому. Книжка, как называется, Flexible Contact, да? Что практически у нас что все органы, там же питон начинает переваривать пищу, да, масса сердца увеличивается в два раза, печень в два раза, почек на 0,75. Там просто происходит другой таксон, получается, на глазах за один день. Потом все это, когда в 6-7 раз выделилось количество соляной кислоты, скелет переварился, меняется микроструктура, гиструструктура кишечника полностью. Если бы мы взяли две фотографии, вы бы определили, как разные роды там. Все это возвращается потом за неделю полностью, как бы начинает другая программа работы, считанное, все возвращается в круги своя. Потом, вот мышца, вот взлет там шел разговор. Опций уже очень много. Скажем, мы показываем камнешарки 3 дня, очень важно, не раз показываем. В течение 3 дней показываем ей модель Сапсана. У нее начинает мощно нарастать грудная мышца на глазах. Вообще она опирается, потому что у нее за счет этого смещается центр тяжести и меняется ее значительная гибкость в угловых движениях. Ну, даже без адаптационистского объяснения, просто факт. Вот на глазах, да, кишечник у тех же желудок, у исландских песочников, они пролетают на зимовку легким, он в 2 раза увеличивается в длине. Если мышца, она же опирается, значит,
сразу... В длине?
По-моему, нет.
По-моему, да нет, да, кишечник, по-моему. Но кишечник
это всегда резко, очень... так называемая системой, нечистый bottleneck, потому что, чтобы питаться ему этими литаринами, он переваривает рассасывает раками, вот он может, это все, он уже выбрал стратегию зимовки на, скажем, определенный, как назвать, patches, это, так сказать, биотопные кровостации, где. Если он уже пошел на литарин, все, кишечник еще не готов, он просто будет его тормозить, он не сможет приобретать нужную энергию. То есть он быстро будет обрабатывать, а перевариваться все не будет. И буквально за несколько дней он наращивается массе, площадь переваривающая значительно. Так вот, если я к тому, что скелет все-таки как-то вот он может... Но это, я думаю, что существенно это не изменит кардинально, это изменит только вот...
Изменит мое представление именно о робустности костей. Да? Сейчас я ее просто считаю очень вредной.
Понятно. Спасибо. Ну еще у меня есть вопрос.
Но мне, честно говоря, кажется, что это очень маловероятно. Ну вот да, как бы нарасти еще, может быть, может.
Нет, по органам, вот это 100%.
По органам понятно, но...
Да. Но по скелету, это же очень активная вещь. Это же не оседание гидрофосфата кальция, это биоминерализация. Это идет постоянно... Кость все равно перестраивается.
Нет, ну и чего? Он делается более губчатый, более компактный. И чего? Ну, это все посмотри, за счет этого можно...
Нет, ну как более компактный? Может просто нарастание нести на...
Гребни, конечно.
Нет, секундочку. Длина она меняться не будет, потому что у нее если... А почему она будет меняться в толщине? У нее нет зоны роста снаружи.
Нет, вопрос... Если такие данные есть, то это вопрос к тем, что изучают биологию ткани, за счет чего она будет меняться. Механизм какой? Да, я не знаю, какой механизм. Такое бывает. Надо думать или смотреть. Но если измеряют и показывают, что меняется, это факт, она меняется.
Нет, я так понимаю, что меняется масса скелета. Для этого достаточно изменения пустот внутри кости, больше ничего.
Но это тоже невозможно менять пустоты, невозможно менять плотность кости отдельно в отдельных костях. А менять во всем скелете – это жуткая вещь, это остеопороз. Это как? Это так просто никто не будет баловаться. Как менять плотность кости во всем скелете? Это будет менять прочность кости. Да. Существенно.
Нет, она же балочная конструкция. Там эти
прочность кости вообще зависит в основном от ее внешнего диаметра, как у любой трубки. А внутри это как бы ее устойчивость к изгибу, ничего особо страшного нет.
Я не очень понимаю, как если меняется плотность кости в 2 раза. Вообще-то вся проблема космонавтов.
Средняя.
Она не меняется. Меняется плотность кости.
Но остеогласты, остеогласты приплыли по сосудам, съели большие норки внутри кости, и все, не проблема.
Нет, там идет не насчет норок. Это идет биоминерализация, это маточное воспроизведение. И поэтому это не просто они съели норки. Ну хорошо, не оставим их. С космонавтами, там меняется, это изучалось, вот такой был Сергей Николаевич Голубев, недавно, знаете, как известный человек. Гений наш по изучению биоминерализации. Вот он ездил в Харьков, там был единственный когда-то давно прибор, там связанный с космонавтикой. Это действительно огромная проблема. Вот идет рассасывание плотности кости. Как это не меняет? Люди просто стоять не могут. Все, они возвращаются из космоса, почему они не могут лететь на Марс? Но там уже идет...
Как внешние параметры кости у них при этом меняются?
Нет, логически не меняются.
Но здесь
смотрели именно это.
Да, ну слушай. Если мы говорим, что меняется вес кости самца, неважно, исландского кусочника, то в данном случае, я не знаю, там уже просто за счет того, что меняется диаметр кости. Ну этого нет.
Нет, ну подождите, это самое, понимаете, вы придумаете сложное объяснение. Если только у самок, то самое простое объяснение это
расходование. Никита, ну это не полностью модулярное вещество.
Почему, если вы говорите, что вы не знаете?
Ну хорошо.
Давайте почитаем, посмотрим. Вот если у самцов, тогда это будет гораздо серьезнее.
Понятно, было замечено. Ну, просто это особо известная вещь с этим сполосным ударным веществом.
Ему нужно было подогнать свои данные.
Ну все. Хорошо. Ну, вот у меня самый главный вопрос. Ну, для меня, конечно, еще кого-то есть, да? Нет, скажите, как вы все-таки понимаете вот эту самую экологическую пластичность утра? Вот на пяти пальцах. Ну хорошо, серая утка, вот Шилохов. Хорошо, скажем так, вот классический пример. Синтропизация кряков. Об этом много пишут, что только кряков из всех речных уток стало синотропным. Да? Был пример, я плохо его знаю, известно, что в Квебеке пыталась Шилохов стать синотропной, но так это и не произошло. Детали не знаю. Вот, я сейчас говорю, что вот вы как вы признаете, как вы представляете себе вот даже синотропизацию за счет каких-то, вот как она связана, может быть, с морфоэкологией?
Я не знаю.
Как именно?
Я не знаю. Ну, мне как бы не противно думать о том, что особи с разной морфологией могут себя комфортно чувствовать в разных местах обитания. И если у них, скажем, более сильные ноги, им вот этот прудик, который для других не годится, подходит, потому что они там лучше стоят на дне.
Ну, большинство речных уток гигантские ареалы на двух материках. И тогда, скажем, в северных и в южных они отличаются, мы тоже наблюдали, да, по выборке, как раз это чем радует. Вот это бы.
Но это никто никогда не смотрел, может быть, и наблюдается. По крайней мере, я не знаю. Может быть, есть, кстати, какие-нибудь работы по цеху,
в принципе, я не знаю. Как функциональный морфолог, я этого совершенно ничего не понимаю. Как это может быть связано?
Я не знаю.
Что с чем? Как может быть связано? Что стоит за словом экологическая пластичность? Как с морфоэкологией, если мы меняем параметры костей, задних конечностей, в данном случае, там, может быть, они по-разному подныряют. Это же не жуткие ныряют, они просто не так, конечно, ныряют, они взрослые, птицы не могут. Вот. Но я такого нигде не читал, что разных видов, там, скажем, по-разному они подныряют. Можно представить. Как можно связать с этим локомоторным аппаратом вот их экологическую пластичность? Хотя она в целом у них страшно гомогенная. Только вот про синотропизацию кряковой можно говорить, но и то здесь явно совершенно сигнальной средой идет.
Нет, я думаю, что здесь речь идет о затрате энергии птиц. То есть, грубо говоря, если у нее сильнее ноги, она меньше тратит энергии. И проще улетает от хищников вот в этой среде, которые там других. Ну, в общем, вот так накапливается, и
это демография. Общая концепция оптимизации, что у нас все оптимизировано, у нас все подобно на долгу.
Нет, у нас трейд-офф.
Нет. Можно я приведу пример из антропологии, поясняющий? У меня один мой друг, антрополог, занимался, в частности, морфометрией костей, там, ног, ну, вообще пропорции тела у разных профессий. Казалось, что в те времена, когда грузовые автомобили строили без соображений дружественности, значит, вот этого кабины водителя, оказалось, что там себя удобнее чувствуют, вот в тех кабинах, которые просто делали, вот, чтобы там ручки эти все располагались как-то удобно для инженера, который это строит, что оказалось, что там удобнее сидеть людям, у которых относительно короткое бедро и относительно длинная голень. И просто из-за дискомфорта при сидении люди с относительно длинным бедром и короткой голенью долго не задерживались в этой профессии. Происходил такой как бы отбор вот в текущем состоянии. Поэтому, ну и чего, и у уток там пластичность. Поэтому каждая утка находит себе удобную кабину водителя.
Саша, это разный отбор, это не биологический отбор, это не в поколениях отбор, это активный выбор.
Ну, династия водителей.
Ниша по Гринову и ниша по Хатчинсу, это две совершенно разные концепции.
Нет, в данном случае я просто говорю, что утка может, как бы, чувствуя свое тело, выбирать разное место для жилья.
Это не самое главное.
Я это и хотел сказать.
Нет, это как раз можно не гадать. Это возьму колодчик Лазалечина Дэвида Лэка и все, что лично большой синицы Лазоревки, выбора то, что Лазоревки там меньше, кончики ветвей. Там он пишет, что некоторые говорят, коллеги до сих пор думают, что это отбор там. Они сами выбирают эти места в соответствии просто через иннервацию, через ощущение своего веса и так далее. И так далее.
Ну да. Это понятно. Ну так, а чем это не экологическая пластичность? Ну,
там это просто это явная вещь, а здесь, в чем, я спрашиваю, а в чем разница? Вот синицами понятно, вот мы говорим, что, так сказать, и почему она выбирает мозоль, пользуясь своим меньшим весом, скажем так, да, пользуясь своей морфологией, как данной матрицей чувствительных ног, она выбирает более тонкие ветви, и этим, как Лэк это объяснял, этим она исключает себя из некой частоты неприятных контактов, скажем, большой синиц и так далее. Вот здесь нам понятно, что здесь вот, вот эта поверка. А где вот здесь вот что, вот с чем это связано?
Густота камышей, состояние так, дна.
Протиснулось, не протиснулось, в смысле?
Ну, в смысле разбег для взлета.
Так он, нет, так она вертикально взлетает.
Нет, да, вот.
Спокойно взлетает. Значит,
ну, вертикально.
Вот густых камышей вертикально взлететь тоже не так просто.
Да. Значит,
не, ну,
песок, камни, разные, возможность оттолкнуться от дна, разные глубины обитания.
То есть, соответственно, чуть-чуть разным по вот этой вот месту утки ну, будут занимать так, разную плотность камыша. Зависит от того, где им комфортнее.
Ну, конечно,
нет. Да?
Ну, конечно,
вот, мне кажется, интуитивно мы понимаем, конечно, что с большими синицами мозоликой тут вытягивают. А с утками как-то не очень.
Просто мы больше видим синиц, чем уток.
Да, охотники
вылезают, не сказали.
Легче предположить.
В Азербайджане с озер не вылезают, а смотрят.
Хорошо, еще вопросы есть?
Я могу предложить просто вариант. Правда, он, ну, скажем так, если бы у меня нырковые утки, то я бы предложила вариант для ног. То есть, если у нее будет длиннее, соответственно, бедро и голень, у нее можно сделать более длинную амплитуду там сгибателей, и за каждый грибок она, нога может делать большую амплитуду. А, соответственно, она за каждый грибок будет заныривать глубже. Но при этом у нее будет больше энергозатраты на эти мышцы, потому что мышц по массе будет значительно больше. То есть она будет тратить на свое заныривание значительно больше, чем другая утка. Ну,
неприятно, что вариабельность по толщине костей. Толщину костей труднее объяснять.
Ну, хорошо, но я пока по длине. Можно,
можно.
Но, соответственно, она сможет достать корм там, где другая такая утка не достанет. И большая часть этих уток, она будет, конечно, пастись там, где им ну, исходно хорошо, где его достать проще. Но какой-то небольшой процент уток будут собирать этот экстремальный глубокий корм за счет амплитуды. Но поскольку речные утки не ныряют, так я понимаю, то можно предположить, например, вот, к сожалению, здесь нет, скажем, длины шеи, что при более длинной шее не ныряющей утке должно быть легче достать корм с большей глубины, где другие утки не могут. Но при этом на обслуживание этой шеи ей опять же придется потратить больше АТФ, и, соответственно, ей этот корм будет оставаться дороже. Но зато она может брать его оттуда, где ей никто не составляет конкурентов.
Кроме лебедей.
Нет, проходит такое объяснение, только тут же, если вы на эту штуку у нас уйдет по меньшей мере десятки тысяч лет, а скорее всего сотни тысяч лет. А если мы держим в голове то, что они могут активно выбрать, как вот товарищ, который сидел в кабине грузовика, то есть механизм, который работает настолько быстрее, что он будет просто срывать,
сглаживать
все действия отбора в долгих поколениях.
То есть, это, другими словами, можно просто как бы содержать такую изменчивость, которая позволяет делать ну, не эволюционный отбор, а вот этот вот отбор индивидуальный.
Делать водителей разных профессий.
Да.
И в каждом поколении, но при этом не передавать это по наследству. Да. У папы не будет такого же сына.
Нет, передается, но пусть будет. Через social heredity. То, что птиц развито великолепно. Все, Джин убежал из бутылки, и его действия уже не происходило.
А вот тут действительно, а почему, собственно?
Можно я так комментарий сделаю? Значит, как я понял, длины костей относительно малоизменчивы, а толщины их относительно более изменчивы. И особенно изменчивы толщина костей посередине где-то, да?
Вот. Ну, в самой узкой части.
Да. Да. Стало быть, я не помню, с кого это началось, когда начали обсуждать эту аллометрию в связи с размерами тела, говорится следующее, что поскольку значит, масса тела растет пропорционально себе самой, то есть кубу линейного размера, а площадь костей пропорционально квадрату линейного размера, то есть медленно, а поскольку вес-то воспринимается именно площадью поперечного сечения костей, ну или площадью поперечного сечения мышц, во всяком случае площадями воспринимающих органов, то, соответственно, для того, чтобы сохранить ту же удельную нагрузку на единицу площади кости, мышц там и так далее, требуется, чтобы площадь поперечного сечения росла не пропорционально квадрату, как было бы естественно из изометрической там геометрии, а пропорционально массе, то есть пропорционально кубу. Соответственно, можешь себе представить, что если, я вот так задом наперед тебе скажу, что если птицы изменчивы по массе, а о массе мы ничего не знаем, поскольку это коллекционный материал, а там обычно нету данных по массе, то, соответственно, если есть очень крупные кряквы, есть очень мелкие кряквы, то можно предположить, что у них длина костей сохраняется более-менее постоянной, а толщина костей – это то, что варьирует. То есть просто толщина костей – это показатель того, насколько тяжелая была утка в самых своих экстремально тяжелые сезоны года. Ну, положим, у нее не рассасывается кость или рассасывается как-то там изнутри, но, в принципе, у нее есть некие максимумы. И вот у нее есть большие тяжелые, то есть кряквы, а рост они такого же примерно. Но просто у них, для того, чтобы они, их скелет носил эту массу, у них большая, значит, площадь поперечного сечения костей. Значит, у них варьирует. Почему у них варьирует тогда диаметр диафиза? Потому что он варьирует так же, как масса. А если это действительно отражение вариабельности по массе, то, конечно, легко себе представить кучу экологических ситуаций, где утка там сама активно, большая утка там выносит мороз, я не знаю, маленькая утка, я не знаю, что делает.
Так нет.
Ну что-нибудь такое.
Да, как у них будет меняться
линейный размер при неизменной длине длинных костей?
Никак. Они будут, я говорю, того же роста, просто такие крепенькие. Они, она в два раза тяжелее, вот одна утка 1.5 кило, другая 3 кило. Росту они одинаково, а кости у той в два раза толще, как и масса в два раза больше.
Тяжелее.
Такая толстенькая, да, ну естественно, и тяжелее во столько же.
За счет чего она тяжелее?
За счет того, что у нее кости толще, печень толще, мышцы толще, да. Она просто во всем толще, а по длине у нее все такое же.
Печень толще, печень вряд ли все-таки сильно изменит свою плотность.
Значит,
нет, вдвое более толстый печень надо где-то
поменять. Нет, плотность она не меняет. Печень меняет и свою. Вот она печень меняет. Всегда соответствует, положим, я не знаю, 5% массы тела, предположим.
Она не меняет линейный размер и не меняет плотность. За счет чего она будет вдвое толще?
За счет того, что
вдвое массивнее.
За счет того, что она становится более большего поперечника. Нет, ну печень разрешается быть произвольной формой. Нет, ну печень может стать и длиннее. Там нет, внутри можно по-другому скомпоновать кишки. Нет, естественно, она становится за счет каких-то линейных размеров больше. Ну пусть даже она меняется в ширину и в высоту, а в длину не меняется.
Ну, если она меняется в ширину и в высоту, но не меняется в длину, тогда у нее и масса будет расти пропорционально квадрату.
Нет, у нее ширина и длина меняются непропорционально. У нее произведение ширины и высоты меняется пропорционально массе тела.
В любом случае, это будет, если не меняются линейные размеры, то у нее масса не будет меняться.
Нет, вот он сейчас открывает очень много.
Почему?
Для того, чтобы посмотреть.
Ну, нет. Вот.
Потому что тогда у нас нет.
Я сейчас нарисую. Нет, сейчас я нарисую. Почему? Очень просто. Вот легкая утка.
Даже на колхуток.
В виде цилиндра. И вот тяжелая утка в виде цилиндра, у которого площадь поперечного сечения 2s, а у этой площади поперечного сечения 1s, а длина у нее и медленно.
И как у нас будут различаться их объемы?
Объемы различаются вдвое, естественно. Я ей сказал, утка 1.5 килограмма и 3 килограмма, я сразу сказал про вдвое.
Так нет, у нас, смотрите, у нас так получается.
У них масса отличается вдвое, и поперечник масса отличается вдвое.
Да. Но,
а длина, а диаметр отличается в корень из двух, правильно?
Ну, соответственно.
Ну и все. Да. Ну и все.
Вот. Так, а что, ну и все. Ну, у них, соответственно, и мышцы будут тот самый, и мышцы, и кости, и толщина и тоже что? Будет вдвое больше.
Ну, конечно, по площади, да, вдвое.
По площади,
да, по длине нет.
А по длине нет.
Ну, я и говорю, это будет соответствовать тому, что нам рассказывал Никита Владимирович, что длина кости не меняется, а толщина вариабельна. Почему она вариабельна? Вполне может быть просто потому, что масса вариабельна. Вот, вот если они, утки, меняют массу вот, и форму тела по такому закону, то все будет то, что говорили.
Можно? Да. Просто Надежда Викторовна почему-то не решилась сказать это вслух, но заметила такую вещь, что толщина костей зависит очень от онкогенеза, от нагрузок, которые испытывают кости. И это известно.
Вот это да.
Так вот, может быть, это связано вообще с первым годом жизни птицы. То есть если утка, вот то, что сказал Александр Николаевич, в приложении к тому, что сказал Надежда Викторовна, точнее наоборот.
Соответственно, что получается? Тяжелую печень.
У нас первый год жизни, да, утка отъелась, хорошо отъелась, то ей она в первый год жизни сделала себе хорошие широкие кости, да? Которые потом она уменьшит по площади не может. Она их может только облегчить. Только облегчить, но не уменьшить.
Ну, повезло ей.
Пока, по крайней мере, мы считаем, что кости у нас в поперечнике не рассасывают. Пока я
вам говорю. Во внешнем.
Во внешнем, естественно, во внутреннем пробегу. Мы же не массу меряем. Вот. И, соответственно, дальше эта утка будет всю жизнь иметь свои более толстые кости. Но длины, соответственно, длины в пределах небольшого
размера.
То есть, и это тогда вообще не является каким-то адаптивным параметром, а это является чисто онтогенетическим параметром, связанным с началом развития. И, кстати, на людях это же показано, что люди, которые в детстве почти не ели, там жили, например, в войну, они очень маленького размера, а их дети совершенно нормальные такие.
Нет, ну да нет,
ну, есть, есть и обратно.
Нет, тогда придется сразу же, если все это верно, тогда придется сразу же предположить, что у утки Крякова в детстве больше возможностей отъесться или не отъесться, чем у любой другой утки.
Да, особенно те, которые живут
в городе.
В Москве, да, возможности отъесться больше.
На самом деле утки не испытывают недостатка в ресурсах. Ну вот эти, по крайней мере, морские, может быть, рыбоядные.
Когда удивляешь Крякову, они разные, пока нет. Молодые
хряки. Наверное, когда Никита Владимирович сделает то же самое для фазанов, например, которых с нижними, с конечностями очень сильно связаны их выживаемость зимой и прочее, может быть, приснится немножко.
У нас сейчас есть большая выборка, по-моему, морянок или гоголей, или что-то из нырковых уток, там 100 штук или сколько-то. Вот, и мы хотим повторить вот, ну, да, расширенную работу именно на нырковых утках, которые используют как раз ноги для ныряния, там совсем другие.
Фазаны еще больше, потому что у них...
Нет, а здесь интересно сравнить именно с утками, потому что
это же утки. Разные,
посмотрим, что получится.
А вот что с суставчиком, там, где три вида описывали, если чисто на качественном уровне, насколько велика изменчивость этого параметра, то есть шеечка анатомическая, насколько вот, на весик и так далее?
Я, к сожалению, ну, она, конечно, изменчива, но в цифрах это очень трудно.
Нет, не в цифрах, а вот, естественно, когда мерили, хотя бы смотрели, насколько изменчиво. То есть есть основания, здесь же, ну, я сейчас немножко перескакиваю, то есть здесь есть внутренняя убежденность, я не ошибся, описав три вида.
Нет убежденности пока.
То есть, потому что когда смотришь и вдруг видишь, что вот несмотря ни на размеры, ни на что, есть некая стабильность. То есть у этого навесик при такой, ну, то есть мы видим некий образ вот этой конструкции и видим, что он этот образ сохраняется. Значит, основание предполагать, ну, какую-то вещь можно. Потому что они тоже могли быть, эти виды, ну, предположим, это виды, действительно виды, и они тоже и маленькие, и большие, и средненькие, там, и всякие могут быть. Тут вопрос, я так понимаю, что в качестве...
Тут еще много вопросов вообще в целом. У меня просто есть такой опыт, например, вот, например, в Киеве есть несколько экземпляров в Айсненске добывал черков, там, 10 штук, и вот они у него все добытые там. Под окрестностями где-то. И вот если выложить их там, вот каракоиды, они прям как идентичные, как из одинаковые. Ну, это вот один конкретный пример, может быть, это ничего не значит.
Нет,
ну
это вот
а может быть, и значит.
Для чего-то значит. То есть, ну, по крайней мере, вы это видите. Видите, что они.
А тут они в одной точке все разные. Я не знаю, может быть, они вариабельные. И вот там две утки точно есть, а третья под вопросом. Может, я ошибся.
Потому что
скорее всего, ошибся. Я не могу понять. Какую из них надо синонимом? Они все три такие разные, что не поймешь, что из них правда, что нет.
Не, ну, до тех пор, пока это не узнаешь, пусть будут они все три разные. Это более такой правильный
чувак. Вот мне еще, если можно, вопрос. Да. Вот касательно стабильности дистальной ширины, можно слайд?
Дистальность ширины всего?
Это в самом конце. В самом конце, где говорилось, что только... Да, вот, да?
Да.
Говорится, что дистальная ширина, так, это по отношению
к длине кости.
Длине кости, да.
Ну, то есть, грубо говоря, ее увеличение зависит
вот, от... стало быть, мне приходит в голову следующая цепочка рассуждений. Что поскольку это все речь уже не о середине кости, а о суставной части, то вот если мы нарисуем две кости, там, допустим, вот тибию, да, тибиотарсус и бедро, и мы теперь мы знаем, что ширина, дистальная ширина бедра по отношению к ее длине довольно стабильна, в отличие от максимальной. И дистальная ширина тибиотарсуса относительно его длины тоже довольно стабильна. Хорошо. Но мы также из рациональных соображений понимаем, что проксимальный конец этой кости сочленяется с этой. Таким образом, ширина проксимальной этой кости должна быть более-менее скоординировано с дистальной шириной более проксимальной кости. Таким образом, из этого приходится сделать вывод, что проксимальная вариабельность проксимальной ширины кости должна быть достаточно устойчива по отношению к, не, к, не к самой кости, а к предыдущей. Это возможно такое?
Я это объясняю тем, что здесь фибула участвует в контакте.
Хорошо. Ну, давайте говорить...
Нет, а вот в цевке там есть стабильность, здесь такая же. Вот здесь конкретно в этом случае нет стабильности вот только тут.
Из-за фибулы.
Из-за фибулы. А вот здесь она уже есть в цевке. Mm-hmm. Ну вот тут.
Mm-hmm. Но именно к предыдущему элементу. Потому что к своему ясно, что она может быть косточка короткая,
а вот, значит, какая смотрите, угодно. Да. Это...
А относительно предыдущего.
У меня на этот материал очень много замашек. Ну вот на эти цифры.
Ну да.
Вот. Пока я обработал только одну тему. Это внутриэлементную изменчивость. Как внутри элемента варьируют разные параметры. Это все, что я сделал.
Ну понятно.
Дальше я хочу смотреть между элементами и между видами, и между экземплярами. Но это я даже почти не начинал.
А ты запускаешь эти мегафакторные анализы, которые тебе сразу вылетят?
Ну они, к сожалению, выдают... Облако неструктурированное.
То есть хоть где-нибудь, потому что воспалять где зацепилось.
Пока не получилось.
Вот. Потому что там же очень сложные зависимости, если ты вносишь очень много параметров, они. Ну, здесь-то они не так и много сцеплены, это ребятки. Поэтому будет у тебя каша. Потому что если есть, пускай не со своим, а через что-то опосредованно, вот при этих многофакторных анализах обязательно вдруг появится. Какой-то вот кусочек, так сказать, концентрация, то есть зона концентрации там, зона там.
Да, я думаю, что можно исключить эффект Кузнецова. Вот, смотря на эту картинку, возможно, потому что я из-за своей слепоты не вижу, к сожалению, подписи. Но вот если толщина, ну, ширина, это, в общем, толщина, сечение, площадь поперечного сечения, в общем, костей через эти промежки меняется неравномерно в пределах, например, ноги. То есть мы берем на ногу одного вида утки. Если у нас, допустим, увеличивается толщина тибии, ну, то есть большой разброс в толщине тибии и маленький разброс в толщине бедра, то значит, о чем сказал Александр Николаевич, нам не актуально.
Я о многом говорил, о чем он.
О том, что эта площадь поперечного сечения увеличивается для того, чтобы носить утку больше массы.
В середине, вот это имеется в виду,
да? Вот это. Середине. Потому что если у нас имеется утка большей массы, мы должны все три кости задней ноги обязательно сделать сообразно по сечению. Иначе это бессмысленно. Бессмысленно делать одну из трех частей.
Скоординированные толщины.
Вот я говорю, между...
Вот. И то же самое в крыле, потому что если мы делаем...
Ну, понятно, да. Понятно.
Да,
то есть, то есть это просто можно проверить. Да. Если толщины скоординированно меняются, то это показатель размера.
Можно проверить и исключить этот эффект, видимо. Ну, судя по тому, что тут есть разброс.
Тут?
Ну вот это дистальная ширина, это не имеет к этому отношения.
Нет, ну на другом похожем графике там был разброс, если я не ошибаюсь, опять же я плохо вижу, вот, ну то есть эти не вижу подписи, там был разброс по толщинам в пределах одного сегмента конечности. То есть в смысле одной конечности.
Нет. Когда мы говорим вот об этой примитивной модели, которую я пытался это самое изложить, там критичным является именно ширина в середине кости. А то, что там на проксимальном конце, на дистальном конце, это не так. Ну, важно, конечно, но вот, говоря, тут бы интересно координированное в разных костях. Да.
А это вот изменение стержня вот у задних конечностей.
Да, вот среди. Стержень, да.
Вот красный, вот он у всех.
То есть они скоординированы.
Скоординированы.
Возникает ощущение, что да.
Но это они скоординированы, подождите, у красной утки, да? А, нет, это все только...
Это стержень.
Это стержень разных костей.
Разных. Нет, ну, для тут... всех уток.
Да, да, да.
Нет, тут бы, конечно, по индивидуальной...
Ну, это нужно, да. Да. Ну так вот так просто, первая критика.
Конечно, если найдется утка, у которой слабая цевка, а все остальное массивное, это полностью...
Это полностью опровержено.
Нет, по моему опыту, вот измерение этих уток, я же их всех трогал, и если у них тонкий тебя тарзус, то тонкая цевка.
Да.
Ну это печально. Потому что это говорит о том, что, скорее всего, это просто подгонка под массу. А массу мы не можем узнать из-за того, что массы нет.
Так тогда это будет показатель массы. Надо просто на серии домашних уток проверить это и дальше использовать это как эталон и вычислять по ширине кости массу утки. Все. Очень удобно.
Ну просто когда это не говорит, а приспособить.
Вообще для птиц показано, что толщина бедра – это лучший предиктор массы тела. Ширина, ну не там не ширина, а окружность. Да.
Ну,
это значит...
Нет, но окружность лучше диаметра только тем, что она втрое больше и может точнее измерить. А так это то же самое.
Так что...
Хорошо, ну, еще вопросы или соображения там есть? Если нет, тогда давайте поблагодарим докладчика.
Да,
спасибо.